С чего я хотел тогда начать? Если мы вопрос устройства церкви и непосредственно избрания служителей и более глубокие вопросы, касающиеся, может быть, непосредственно работы в самой церкви, вот, оставим, может быть, на следующий раз, то сегодня я бы хотел, чтобы мы, может быть, начали с того, чтобы поговорили и побеседовали непосредственно о самой церкви. Я понимаю, что все из нас понимают, что является церковью, да, и в какой-то мере мы слышим это, но хотелось бы, прежде чем мы перейдем, особенно вот завтра, непосредственно к вопросам, знаете, и благочиния в церкви, порядка и так дальше, чтобы мы все-таки имели некоторое, может быть, более глубокое такое представление, понимание, почему в церкви происходят некоторые вещи, как мы должны на них смотреть. Поэтому необходимо, чтобы нам посмотреть именно на саму церковь. Если вы помните, в прошлый раз мы с вами рассуждали, но говорили больше именно о таких вопросах, как именно, ну, наше отношение к церкви, наше отношение к служению, да, вот. А я думаю, что на этот раз мы должны будем немножко более коснуться таких практических вопросов. Я думаю, на этом мы заострим особое внимание. Но на что хотелось обратить внимание? Церковь, да, устроение церкви. Знаете, нам Писание говорит неоднократно, где сравнивает нас, как людей, непосредственно со строением, да, то есть то, что Господь создает церковь, сравнивается с тем, что мы делаемся участниками в построении именно вот этого строения Господня. И помните, об этом мы читаем неоднократно и в послании Петра, и Ефесянам, и так дальше. Но хотелось бы обратить наше внимание вот на что. Посмотрите, Филиппийцам во второй главе, я бы хотел, чтобы мы прочитали с вами два стиха первых. Вторая глава, первых два стиха. Он говорит такие слова. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Значит, вот эти два стиха практически мы должны понять, что это должно характеризовать то, что мы с вами называем церковь. Вообще-то, я думаю, понимая церковь, мы понимаем это греческое слово «экклесия», да, которое обозначает собрание. В принципе, если дословно перевести, обозначает собрание. Мы понимаем, что это собрание святых, искупленных, но здесь нам дается более-менее такая, если сказать, характеристика, что именно, или так будем говорить, какое правильное положение церкви. И вот посмотрите, что мы здесь видим. Он говорит, если есть какое утешение во Христе. Значит, давайте мы на каждую из этих фразу, да, обратим немножко внимания, чтобы нам понять саму сущность церкви, да, о чем говорит Павел. Посмотрите, утешение во Христе. Значит, друзья, в первую очередь, почему важно на это, на все эти вещи обратить внимание? Потому что, ну, особенно как мы живем с вами в такое время, да, где люди, ну, скажем, особенно здесь, в Америке, да, существует много различных методов утешения, но все это построено на психологии. Значит, очень важно для нас, которые готовятся быть работниками в церкви, да, понимать, что именно из себя представляет церковь. Это собрание людей, которые утешаются во Христе. Именно утешение во Христе. Да. Посмотрите, что происходит в буквальном смысле. Если у кого-то проблемы, ну давайте так скажем, в церковь в основном, да, приходят люди, которые испытывают большую нужду. Человек, который не заинтересован скажем, да, вы ему можете говорить и так дальше, и это все бесполезно. Я вам расскажу такой пример, когда мы жили в Вирджинии, то о церкви мы посещали неверующих людей. Это у нас было как такое задание, да, я сам в этом принимал активное участие. И как у нас было построено? Мы знали, где живут русские, взяли адреса, нам вот в американской церкви дали все это дело, да. И мы ходили, вот прямо из двери в дверь ходили, посещали и пытались говорить о Господе и так дальше, да, где нас принимали, где нас не принимали. Но что мы делали? Каждое место, куда мы приходили, да, мы заводили такую карточку. Ну, такой-то дом, имена, да, кто нас встретил, так дальше, имена людей, все записали, дату посещения, там телефон. Такая как карточка у нас была, и мы так их брали и складывали, посещали много. Но, скажем, работали много, эффекта как бы было мало. Да? Так смотришь, кто-то и пришел, но не так много и так дальше. Да? Прошло 2 года, и мы решили опять пойти посетить этих людей. Ну, кто-то уехал, кто-то что. Но что удивительно, когда приходишь, да, и что-то у людей поменялось. Кто-то умер, а с детьми проблема. Развод у кого-то случился или еще что-то, да? И ихняя реакция уже на Слово Божие совсем другая. То есть, к чему это я говорю? Практически люди более открыты к воспринятию Слова Божия, когда они испытывают переживания какие-то. И даже пословица, да, такая говорит, как тревога, так до Бога, да? Значит, это есть. Значит, Слово Божие касается людей, как говорит апостол Павел Коринфянам, говорит, я, говорит, посадил, Аполлос поливал, да, мы сеем, и мы не знаем, в какое время взрастет семя или еще что-то, но почему мы об этом говорим? В церкви это где люди ищут утешение, и мы должны это очень ясно понимать, да, это не значит, что там, где происходят какие-то проблемы, бесчинство или еще что-то, мы должны на все глаза закрывать, всех по головке гладить или еще что-то. Грех остается грехом, надо называть грех, как он есть, обличать людей и так дальше. Да? Но в целом мы должны понимать, что наша задача – это подвести людей, чтобы они научились идти к Господу, да, утешение. Вот апостол Павел и говорит, если есть, какое утешение во Христе? Почему я тронул немножко вопрос психологии? Вы знаете, вы столкнетесь в церквах с такой проблемой. К сожалению, это даже, так вот я по церквам езжу, это очень часто, ну, например, я так скажу, в одной церкви, небольшая церковь, несколько человек, насколько я понимаю, это человек 5-6, да, члены церкви находятся на таблетках антидепрессанты, вот эти таблетки, знаете, да, от которых потом, знаете, вот такие вот пожелания самоубийства там или еще что-то, то, что мы называем депрессия. Люди находятся в таком состоянии, да. Вы знаете, это серьезная проблема. И серьезная проблема в том, что почему это происходит в церкви. Почему? Мы понимаем, есть некоторые чисто физиологические какие-то трудности, да, кто-то там пережил серьезную операцию, хемотерапию и так дальше, организм ослаб, и вот в таком ослабленном это временное какое-то. Но в целом, если человек здоровый, то, что мы с вами называем депрессией, когда вот у человека мысли о самоубийстве или еще что-то, да, по сути дела, это, ну, в церкви такого не должно быть. Почему это происходит? Значит, посмотрите, это происходит потому, что проблемы человека, духовные, душевные проблемы, многие люди пытаются решать на уровне не духовном, а чисто душевном. Чисто душевном, да? И начинаются вот эти все там беседы, разговоры, уговоры там или еще что-то. Мы с вами ясно должны понять, что это не работает. Это не работает. Это работает на короткое время, да? Проблемы души человека решаются только в духовной сфере, да? Это вопрос греха. Человек должен прийти ко Христу. Именно только там утешение. Поэтому мы должны с вами это понимать. И здесь апостол Павел говорит, Когда он говорит именно о церкви, как ее образец, он говорит, если есть какое утешение во Христе. Братья, никогда не забудьте этого. Мы живем в такое время, когда психология наводняет, проникает в церковь большими шагами, очень большими шагами. И люди вот начинают разные эти семинары там или еще там что-то, у кого-то вот трудности, у кого-то еще что-то, вы проверьте там. Значит, вы должны это понять, да? Это решается только в Господе. Второе, он говорит, если есть какая отрада любви. Значит, опять-таки, истинное понимание или отрада, утешение, радость любви, да, она должна или может проявиться только в церкви. Значит, от слушателей, от братьев должно вот иметь, мы должны иметь вот это понимание, зависит, да, чтобы создать именно вот это. Значит, опять-таки, должны мы понять, что есть большая разница между то, что мы называем любовь, и то, что мы называем толерантность, да? Толерантность к греху, это вы знаете, насколько сейчас общепринято. Не говорить ни о чем, вот все, знаете, для всех все открыто, да вот в церкви, да вот там еще там что-то, да, и говорят, о, там, говорит, такая хорошая церковь, там, говорит, никто ничего не спрашивает, никакие вопросы не задают, каждый делает, как он хочет, вот такая любовь, это не любовь, да, истинная любовь, обратите внимание, я бы хотел, чтобы мы с вами увидели, именно вот этот почерк истинной любви Божией. Посмотрите, когда в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, мы с вами находим, что Господу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Помните, да? Посмотрите, какое удивительное положение они поставили Христа. Они пришли с женщину, которую поймали в грехе. Поставили и говорят, в законе повелевается, положено таких побивать камнями. Ты что скажешь? Ну, посмотрите, что происходит. Если Господь скажет нет, то что? Он против закона, да? Значит, его обязательно предоставят всему народу, что он против закона, его и так обвиняли, что он в субботу кому-то руку исцелил. Помните, да, что ты нарушаешь субботу? А здесь конкретно написано, и он скажет не побивай, да? Это значит явно против закона. Но его поставили, действительно, его в угол загнали, да? Почему? Потому что в это время Израиль находился под оккупацией Рима. И по закону римлян, да, евреи не могли заниматься самоуправством или причинять, вот, или чинить такие вот суды, чтобы кого-то предать смерти. Они не могли. И мы это должны понимать, потому что позже мы видим, когда хотели Христа судить на смерть, куда его повели? Пилату, помните же, да? А они говорят, по нашему закону он должен, значит, умереть. Помните об этом, да? А он говорит, ну, судите по вашему закону. Они говорят, мы не можем смерти никого предавать, да? Значит, посмотрите, если бы Господь сказал, да, написано, побейте камнями, они бы побили. На ком бы была вина? На Иисусе, да? Значит, его обязательно бы, он должен был тогда предстать перед тем же Пилатом, или кто тогда был, и понести за это серьезное наказание. И за это наказание тоже была смерть. Значит, они его поставили действительно в угол. Но посмотрите, в этой ситуации нам показана именно поистине любовь Божия к этой грешнице. И не только к ней. Обратите внимание, что происходит. Господь обратился к тем людям, которые вокруг, они на него наседали, да? И он говорит, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Помните так, да? Написано, они, будучи обличаемы совестью, начали один за другим уходить. А теперь давайте внимательно посмотрим на эту ситуацию. Он их осудил? Выговор сделал, укорил их, обругал их, показал, что они вот такие-сякие, что они... За женщину не переживает, а там так и написано, что они это делали, говорили, пытаясь уловить его, да? Он что-нибудь им говорил в этом плане? Вы там лукавые там или что? Ничего. Он им предоставил полностью открытую дорогу к покаянию. полностью. Он коснулся их сердец. Он говорит, но вы же в грехах. Вы же в грехах. Практически так же, да? Вы же сами грешники, да? То есть он им предоставил возможность к покаянию. Теперь посмотрите, что он делает с женщиной. Он к ней обращается и говорит, тебя, говорит, никто не осудил. Он говорит, и я тебя не осуждаю. А это как? Закрыл глаза на грех? Она блудница, она понатворила, ну ничего, хорошенькое всякое бывает, еще там что-то, ну случилось, ну я тебя понимаю, да? Ничего подобного. Что он ей говорит? Он говорит, иди и впредь не греши, да? Посмотрите, он видел уже ее сокрушение. Она готова была уже к смерти здесь, да? Ее покаяние и так дальше. Он опять-таки открывает ей дорогу к Господу, да? Дает полную возможность к покаянию. Вот посмотрите, друзья, вот в этом и заключается отрада любви. Наше отношение в церкви должно быть с любовью. С любовью. Мы должны любить друг друга, любить грешников, да? Но ни в коем случае не толерантность. Ни в коем случае, да? Он не сказал этой грешнице, это окей. Нет, он фарисеям тоже не а сказал. Ну, вы знаете, вы по-своему правы там или еще что-то, да? Тоже не сказал. Но что? Вся любовь заключается в чем? Поймите правильно, да? Любовь Божья заключается в том, что открыта дорога к спасению, к покаянию. Вот в этом и есть отрада любви. Наша любовь – освобождение или предложение человеку освобождения от греха. Значит, вот это вы должны тоже очень ясно понять, да? Отрада любви Христовой, она именно в очищении. Это не толерантность, в коем случае, да? Не с осуждением, знаете, как часто бывает, если кого-то обличают, то уже так вот, как знаете, как скажут, так скажут, да? Нет, спокойно. Сказать человеку, не пойдет, ты не прав, да, но Бог тебя любит. Бог любит, дает тебе возможность, да, и когда человек приходит, вот в этом и проявляется к нему любовь к Господу. Значит, об этом говорит, опять-таки, именно о правильной любви, которая в церкви. Дальше, если есть какое общение Духа. Братья, здесь тоже очень серьезное мы должны обратить внимание. Общение Духа. Да? Значит, смотрите. Когда мы читаем послание Коринфянам во втором послании, 6 главе, то нам говорится, какое общение тьмы и света, святого и несвятого, да, и так дальше. Не может быть. Не может. Почему мы говорим, что верующие, или не только мы говорим, Писание говорит, первое послание Коринфянам, 7 глава, 38 стих, что могут выйти замуж или жениться только в Господе. Да? Почему? Потому что на уровне духа верующего и неверующего никогда общения не будет. Вы понимаем это, да? Будет общение на уровне души, это какие-то, может быть, общие цели, там разговоры, естественно, общение на уровне плоти, муж, жена, общение, общается, еще что-то, да? Но общения в духе никогда не будет. Посмотрите, есть некоторые такие вещи, которые нам серьезно напоминают о том, чтобы мы проверяли, какого мы духа. Да? Ну, Малахия нам говорит неоднократно, там, когда он прямо предупреждает в 3 главе, говорит, наблюдайте за духом вашим, да? Берегите дух ваш и так дальше. Но посмотрите такие еще вещи. Помните, когда Господь проходил через Самарийское селение, и его там не приняли, и подходят к нему двое братьев, Иаков и Иоанн, и они говорят, хочешь, говорит, мы сведем огонь на это селение? Кто помнит, как Господь им ответил? Не знаете, какого вы духа. А это что, значит, они были неверующие? Нет, они верили. Да? Во-первых, это еще не было тогда, когда сошел Дух Святой, да, мы это должны тоже понимать. Но посмотрите, здесь нам как раз-таки и приводится, вот во всех этих местах, да, приводится именно понимание общения Духа, да. Мы должны именно, нам Писание повелевает, исполняйте с Духом Святым, Ефесянам 5, 18, да? Мы должны исполняться Духом Святым. Исполняясь Духом, мы будем иметь общение Духа с Господом и друг с другом, да? Это необходимо в церкви. Если нет общения Духа, то, ну, знаете, братья, я вам просто из практики немножко могу сказать наперед, да? Все равно эти люди уйдут из церкви. Они уйдут. Если нет общения Духа. Если люди другого Духа, другого направления. Почему мы, например, говорим, да? Мы должны, ну, мы коснемся немножко позже, вопрос сугубо взять взаимоотношений между деноминацией, да, ну, есть разные деноминации, скажем, менониты там, мы, да, ну, никакой разницы нет, мы общаемся, все, но взять другие, ну, например, как там харизматы или пятидесятники, да, где есть конкретное отклонение от Слова Божия, да, сколько бы вы вот не были вот так вот в каком-то общении, да, общения Духа не будет, мне пришлось время находиться 6 месяцев, уже практически 21 год назад. И мы, я находился в гостинице, где нас было, ну, все вместе, я не знаю, ну, много, может быть, человек около 500, я скажу, да, когда вот шла эмиграция. И мы были только две баптистских семьи, все остальное пятидесятники. Ну, и как, знаете, мы общались постоянно, и даже вместе как бы и собрания проводили, и так дальше, да. Но общения Духа не будет. Не будет общения Духа, разность. Вот все-таки нам Писание говорит, что в церкви должно присутствовать вот это общение Духа, да, именно присутствие вот этой одинаковости в Духе, да, чтобы мы действительно понимали, и это код, за этим должен каждый следить. Дальше он говорит, если есть какое милосердие и сострадательность, значит, в церкви должны присутствовать милосердие. Что это значит милосердие? Дела милосердия мы знаем, да? Видишь, нуждающего или еще что-то такое, да? Сострадательность, когда у человека страдание какое-то, то принять в этом участие. Значит, в церкви мы должны научать этого. И посмотрите, если это присутствует, если строится на этом, то он дальше говорит, дополните, говорит, мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ну, мы практически об этом говорили, да? Имейте, как он говорит, имейте одни мысли, любовь, единодушие, как мы говорили, в духе, да, и единомыслие. Значит, друзья, вот это должно быть понимание о церкви. Что из себя представляет церковь? Церковь – это там, где люди утешаются во Христе, где есть истинная любовь Божия по отношению к людям, где есть общение Духа посредством исполнения Духом Святым, где есть милосердие и сострадание к тем, которые находятся в переживаниях, в беде и так дальше, то тогда это приводит к тому, что, вот как он здесь говорит, что тогда будет радость, да, будут одни мысли, будет любовь, будет единодушие и единомыслие. Значит, друзья, вот это образец церкви, да? Это мы должны с вами понимать, что церковь – это не клуб. Вот как часто сегодня сводится к тому, что церковь, знаете, это вот, ну вот особенно среди славян, да? Собирается, где вот вместе пообщаться там или еще что-то. Мы должны понять, что на таком уровне церковь долго не устоит. Не устоит, да? Церковь строится совершенно на другом, мы дальше поговорим. Дальше, на что хотелось бы обратить наше внимание. Существует определенный порядок в общине. Значит, церковь, она действительно устрояется Господом, мы посмотрим и эти места, но Господь делает так, что в церкви есть действительно порядок. Господь не есть... Значит, не есть Бог не устройство, но мира. Нам Писание прямо говорит, в церкви должно быть устройство и должно быть мирно. Поэтому нам говорится, что существует порядок. Какой порядок? Посмотрите, я бы хотел, чтобы вы на это тоже обратили внимание. Откройте Коринфянам, первое послание Коринфянам, 14 главу, и мы с вами просмотрим с 26 стиха. где нам говорится так. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, откровение, истолкование, все это да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорит двое или много, трое, то порознь, один из дня. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, говори себе и Богу. Дальше. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Ну, о пророках мы сейчас не будем рассуждать. Здесь имеется в виду проповедники, да, которые открывают Слово Божие. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Вот это такое положение, вот, знаете, воодушевление нашло, и вот все теперь, значит, он, его непонятно, что его двигает, да? Он говорит, нет, в церкви такого быть не может. Даже если у тебя есть и побуждение, все это должно быть благочинно, потому что дух повинуется пророкам, да? Он говорит, и духи... И посмотрите 33 стих. «Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить церкви, разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достигло?» Ну и дальше он здесь пишет, чтобы мы делали все, 48 стих, только все должно быть благопристойно и чинно. Значит, посмотрите, друзья, в церкви должен быть порядок. Господь не есть Бог беспорядка, не устройство или еще что-то, совершенно нет, да? Должен быть порядок. Дальше. Нам говорится о том, что в церкви есть определенная структура. Нам говорит об этом Слово Божие. Когда в этом же первом послании к Коринфянам, в 12 главе, мы читаем удивительные слова. Посмотрите, 28 стих и дальше. Он говорит, «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, исцеления, вспоможения, управления, языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят, все ли истолкуют? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Значит, посмотрите, друзья, обратите внимание на начало этого отрывка. Он говорит, Бог поставил. Значит, в церкви, мы коснемся вопроса избрания, больше осветим его, но сейчас мы должны понять, церковь – это где устройство. И в церкви Бог устанавливает определенный порядок. Да? Значит, братья, вот я понимаю, что вы не служителя еще, но вы должны обратить серьезное внимание вот на что. Сегодня, как часто мы слышим такие фразы, например, да? Ну, говорят служителям, там, диакону, пресвитеру, секретарю, кто у нас в церкви, там, регенту, там, еще что-то, да, и говорят такие слова. Мы за тебя проголосовали, мы тебя поставили, мы тебя снимем, если не будешь слушаться или, по-моему, поступать, или еще что-то, да. Вот посмотрите, насколько это опасно. И вводится беспорядок, начинается бесчинство, начинается неустройство в церкви, да. Вы знаете, Бог за это серьезно спросит. Почему? Потому что нам говорится, да, через церковь, через голосование во многих случаях, да, мы коснемся этого вопроса, но нам говорит, Бог поставил. И если поставил Бог, то, друзья, у нас к этому должно быть правильное отношение. Я бы хотел, чтобы вы с вами обратили внимание, откройте очень интересное место, которое записано в первом послании Фессалоникийцам. Посмотрите, здесь в 4 главе я бы хотел, чтобы вы обратили серьезное внимание на одно такое место. Он говорит, с первого стиха, «Засим, братья, просим ему и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу более, в том преуспевали. И он дальше говорит, ибо вы знаете заповеди от Господа. И здесь он говорит непосредственно об освящении. Он говорит, воля Божия есть освящение, чтобы воздерживались от блуда, умели соблюдать сосуд свой и так дальше. Да? Потом посмотрите дальше, он говорит 7 стих. «Ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости». Почему мы сейчас этот отрывок читаем, да? Никакого отношения к тому, о чем мы с вами говорим, нету. Вдруг 8 стих, просто посередине. Итак, «непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». Потом он начинает дальше, 9 стих. «О братолюбии нет нужды писать вас». Ибо вы так поступаете по всей вот и Македонии и так дальше, что вы поступали благоприлично перед внешними. И опять совсем другое. Как будто просто. Вот такая вставка. Но здесь нам Господь говорит о многом. И Он говорит, вы должны, говорит, понять, без разницы, где это происходит. Если это в церкви, и нам говорится прямо, повинуйтесь вашим пасторам, служителям, они пекутся, 13 глава евреям, Петр об этом говорит, Иаков, да? Но посмотрите, и не только это, в семьях, родителям, жена мужу и так дальше, да? Если Господь над нами поставил кого-то, то наше положение должно быть очень ясно. Если мы пренебрегаем и не покоряемся, не повинуемся, да? То нам Писание прямо говорит, этот человек не делает это просто, мы очень просто это делаем. Он мой отец. Он что-то не так сказал, мне не понравилось. Я говорю, я тебя слушать не буду. Повернулся, пошел. И мы думаем, мы и так иногда и говорим, что ты не слушайся родителей, ты не слушайся братьев или еще что-то. Слово Божие говорит, нет. Не покоряющийся, не покоряется, не повинуется Господу. Значит, мы должны с вами понимать, да, почему мы обо всем этом говорим, братья. Если Господь, видя ваши сердца, направит так, что вы когда-то будете ответственными в служении в каком-то, в ваших церквах и так дальше, да, вы сейчас должны думать о том, что все ваши действия в церкви должны быть на порядок, на устройство, на созидание, в смирении, в кротости, да. Поймите, что это, наверное, один из самых важных вопросов, на которые будет смотреть Господь. Один из самых важных, чтобы вас где-то мог Бог использовать, да? В церкви порядок. Бог поставляет служителей. И мы должны к этому относиться. Бог имеет определенную структуру в церкви. И Он говорит, обратите внимание, вот Коринфянам Он здесь говорит, во-первых, это значит первое, или важность, да? Во-первых, апостолы. Во-вторых, пророки. В-третьих, учителя, пастора и так дальше, да, мы читаем. То же самое мы читаем Ефесянам, когда мы открываем, то здесь опять-таки в 4 главе нам опять показывается то же самое положение и объясняется, как Господь на это смотрит. Посмотрите, Он говорит те же практические слова. 11 стих. «И Он, то есть Господь, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями». И дальше он говорит, зачем? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова», для созидания церкви. Значит, посмотрите, братья, в церкви Бог устанавливает определенную структуру. Вы должны, вот особенно молодые, да, впитать это. Как часто у нас, особенно те, которые вырастают в церкви, просто складывается понятие такое, что это чуть ли не вот традиции, так вот мы переняли от родителей там или еще что-то, существуют различные структуры церкви, управления церквами и так дальше, и так дальше. Ничего подобного, братья. Бог делает это дело, и Бог имеет определенную структуру, которую Он установил для церкви. Важно очень понять. Дальше. Вопросы домостроительства церкви. Очень важно, что мы должны с вами помнить всегда, когда имеем дело в церкви, разбираем какие вопросы, имеем просто где-то разговор, диалог, даже за чашкой чая или еще что-то, да. Мы должны понять одну очень важную истину. Первое послание Петра, мы читаем во второй главе такие слова. Здесь с 4 стиха. «Приступая к Нему, Господу, да, камню живому, человеками отверженную, но Богом избранному драгоценному. И сами, как живые камни, строяйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Значит, очень важное место. В каком смысле? Нам говорится, мы говорим о церкви, и мы говорим, будем дальше говорить о служителях, на которых возложена ответственность за домостроительство церкви, да? Мы должны очень ясно помнить одну важнейшую истину. Домостроительство происходит на краеугольном камне. Церковь строится на Христе, и мы коснемся сейчас немножко вопрос и на Его Слове. Значит, действительно, наше отношение всегда должно быть именно таким. Почему это важно? Где происходят проблемы? Скажу, братья, где. Решаются вопросы в церкви, на членских, на братских, еще где-то, да? Мы живем в такое время, когда, ну, к сожалению, я не знаю, мы поговорим, может быть, об этом более пространно завтра, да? Но все строится на какой-то демократии. Вот как проголосуют, как вот все вместе вот решат или еще что-то. Но это хорошо, мы должны научать церковь, мы должны прислушиваться и так дальше. Но церковь не строится демократическим путем. Не строится демократическим путем. Она и не строится анархическим путем. Каждый делает, что хочет, да? Анархия. Нет. Церковь строится на Господе. Господь сказал, что я создам церковь. Мою церковь, помните, об этом говорится в Матфея, да? Он говорит в 16 главе, я создам церковь. И врата, говорит, ада не одолеет его. Значит, мы должны это очень ясно понять. Церковь строится на Господе. И второе, очень важное, посмотрите, когда мы с вами находим в Нагорной проповеди, в 7 главе Евангелия от Матфея, то нам говорится, опять-таки, о строительстве дома. И оно очень сильно перекликается, то же самое, что мы потом находим и в 4 главе послания к Коринфянам. Но, посмотрите, что нам здесь говорится. 7 глава, мы будем читать с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом том, и он не упал, потому что был основан на камне. А всякий, кто слушает слова и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули, налегли на дом, и он упал, и падение было велико. Значит, посмотрите, друзья, церковь строится, дом духовный, домостроительство мы говорим, да, строится на Христе и Его Слове. Христос и Его Слово. Что это значит? Это значит, что мы должны все вопросы сверять по Слову Божию. Как я уже сказал раньше, сегодня большая тенденция. Да вот как большинство решат, да как проголосуют, да вот еще что-то, да. Но, друзья, в вопросе церковном мы должны, хорошо, даже если голосовать, да, то мы должны ясно и убедительно, открывая Слово Божие, сказать по Слову Божию, ну, скажем, вопрос даже церковного взыскания какого-то, да? Мы берем кого-то на замечание или еще что-то. Давайте себе представим. Ну, вот я вам расскажу такую ситуацию. Небольшая церковь, членов, наверное, где-то около 50, наверное, вот так, да? Большой родственный клан. И вот решает вопрос, да? Я вам просто, ну, так, чуть-чуть, не называя ни церкви, ни имен, но расскажу приблизительно такую ситуацию. Значит, решается вопрос. Девушка, молодая, такая лет 25, да, решается выходить замуж за человека, который приехал оттуда из бывшего Советского Союза, недавно вот приехал, да, собирается за него выходить замуж. Он разведенный, будучи членом церкви, он развелся, у него жена, дети, он их оставил, и она хочет выходить замуж за него. И вот там родственники все собрались там туда-сюда, обсуждали и все. Вот, ну, естественно, та жена, он приехал, он рассказывает, какая она плохая, какая ужасная, с ней жить невозможно и так далее, и так далее. Значит, он ее оставил, да вот и все-все-все такое. Вот, ну, в общем-то, все родственники за то, чтобы позволить ей выйти замуж. И вот собирается, значит, братский совет, на братском совете 50% братского совета родственники ее, да? Они говорят, а что здесь такого? Ну, рассуждали, рассуждали, выносит на членское собрание 50 на 50. И вот решает. Решает, как решить этот вопрос. Не могли решить. Звонят, приезжайте, братья. Вот у нас такая ситуация, да? Мы когда приехали, посмотрели на этот вопрос и говорим, братья, как? Ну вот как? Ну вот же, мы же читаем Слово Божие, открываем 19 главу, открываем 5 главу, открываем Коринфянам 7 главу, да? Пожалуйста, ну, все же написано. Как так может быть? На основании Слова Божия вы находите где-нибудь оправдание к этому поступку? Все сидят, молчат, да? И этот вопрос ставится на голосование. Значит, что можно сказать? Есть такие ситуации, где, скажем, церкви, где действительно вопрос решается таким путем. Но вот, братья, подумайте, я так скажу. Это берет дело. Это дело берет время. Да? Дайте 5-10 лет. Да? Любая церковь, любое строение подвергнется шторму. Любое. Вот мы прочитали Матфея 7 главу, да? Нам прямо здесь говорит, пошел дом, разлились реки, подули ветры, налегли на дом, да? Это реально ситуация любой церкви. Будут бури, будут ветры, будет дождь, будет серьезное испытание. И вы знаете, сколько, к сожалению, можно видеть церквей, которые ну, практически рассыпались. Практически рассыпались. Почему? Почему? Не устоял дом. Строили на песке. Не бралось в основание Слова Божие. Не бралось. Поэтому, братья, сейчас с вашей юности, да, приучайтесь к тому, чтобы любой вопрос, касающийся церкви, могли рассматривать на основании Слова Божия. Прямой вопрос, как бы здесь поступил Христос, да? Не руководствоваться чувствами, не руководствоваться демократией, большинством, кто что скажет, кто что подумает или еще что-то. Понятно. Если вы будете как служителя, диакона, пресвитера и так дальше, да, вы очень часто будете находиться в неловком положении. Будут нарекания, будут непонимания, будут унижения, будут непринимания, будет все в вашей жизни. Но этот дом, если вы так будете строить, устоит в испытаниях. Если же пойдете сугубо путем, вот как большинство или еще что-то, дайте время. Будет обязательно крах. Обязательно. Поэтому мы должны очень ясно этот вопрос понимать, что церковь по всем вопросам строится именно на краеугольном камне и самом Иисусе Христе, и в основании берется Его Слово. И поэтому дом – это мы, это Его люди, как мы прочитали, народ, взятый в удел. Вот, и мы ответственны за строительство. Наше время истекло, да, я понял? Еще 5 минут. Поэтому мы эту тему продолжим, да. Значит, мы должны иметь очень ясное, прежде чем мы пойдем все другие вопросы рассматривать, да, очень ясное представление, что из себя представляет церковь и как она может строиться. Без этого, братья, ничего не получится. Ничего не получится. К сожалению, приходится сталкиваться с проблемными церквами, где дело просто рушится. Приходится сталкиваться со служителями, которые просто разочаровываются или уходят со служения, даже сами оставляют, хлопают дверями или еще что-то. Почему все это происходит? Только по одной причине. строится не на основании. Ветры будут, переживания будут в любой церкви, это исключение нету нигде. Обязательно нам Слово Божие предупреждает, подует ветры, будет дождь, воды налягут и так дальше, да. Но весь вопрос стоит о том, на чем строилась церковь. Значит, это действительно очень важно. Дальше. Служители. Какое отношение служителя или что требуется от служителей? И какое они сами должны иметь отношение к тому, что они делают? И более того, да, как церковь должна это понимать? К сожалению, ну, знаете, этот вопрос в церквах, ну, как бы не очень хорошо освещен. И освещен по одной такой очень, ну, простой причине. Когда приезжаешь в церковь и смотришь где-то трудности, и все, начинаешь со служителями говорить, и явно видишь, что церковь, ну, не научена, да, правильному отношению или еще что-то. И задаются вопросы, слышат служителей, да, вы вообще на этой теме вот проводите беседы и все. Практически, ну, я даже сам скажу, вот в своей церкви, сам лично, да, эти вопросы в основном, ну, сами пресвитера не проводят. Почему? Ну, как бы неудобно. Неудобно, да? Значит, если как я пресвитер своей церкви, я буду вставать и научать, как должны относиться к пресвитеру. Ну, каждый сидит и думает, в кавычках, это он о себе говорит. Как к нему должны относиться, как его должны уважать, как его должны видеть и так дальше, да? Естественно, это как бы неприлично, да? Поэтому, вот особенно в объединениях, зачастую избираются братья, которые работают именно по посещению церквей, они проводят эти беседы, не сами пресвитера, да? Ну, страдает этот вопрос. Но вы, как будущие вот братья-проповедники, служителя, да, должны иметь правильное понимание в вопросе устроения церкви и отношения к служителям. Что об этом говорит Писание? У нас утекло время или у нас еще пару минут есть? Еще пару минут. Давайте хотя бы сейчас мы посмотрим и потом посмотрим дальше немножко, но посмотрим одно место. В первом послании к Коринфянам, 4 глава, апостол Павел говорит здесь следующие слова. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. Первый стих. Значит, он говорит, каждый в церкви должен понимать служителей именно таким образом. Во-первых, обратите серьезное внимание, служителей чьих? Христовых. Значит, в первую очередь и нам говорится, что мы как пастырь, да, мы дадим отчет пастыре-начальнику Христу, да? В первую очередь мы находимся, все служители, диакона, пресвитера, проповедники, да? В первую очередь мы находимся на службе у Христа. И каждый это должен понимать. Да, мы должны любовью служить друг другу. Кто из вас хочет быть большим, будь меньшим, будь слугою. Все это на своем месте. Служить людям, помогать людям и так дальше, да? Но каждый служитель, который совершает какое-либо служение в церкви, должны понимать, что они находятся на работе у Господа, служителей Христовых. И дальше, домостроителей тайн Божьих. Это те, которые устрояют. Значит, посмотрите, друзья, что происходит. Ну, уже сам вот неся служение, могу вам с уверенностью сказать то, что, ну, скажем, любая церковь, большая, малая церковь, да, даже взять самую малую церковь. Ну, например, я начинал служение, у нас в церкви было 7 членов, да, даже, ну, скажем, маленькая церковь, самая маленькая, да. Никогда люди не задумываются о том, когда решают какие-то вопросы, да, что при решении вопросов пресвитер имеет ту информацию, которую никто не имеет. Но может быть еще диакон, да, с кем он там разговаривает на посещение или так дальше, да, больше никто не имеет. И открыть всю информацию ты не имеешь права. Не имеешь права, да? Тебе не дано Богом. И потому зачастую ты стоишь, решаешь, да, говоришь какие-то вещи, говоришь открыто, не лукаво или еще что-то, но все ты говорить не можешь. Некоторые недовольны этим, да, некоторые еще что, почему там, да, еще какие-то вопросы поднимаются и так дальше. Значит, Павел говорит, вы, говорит, должны нас понять. Посмотрите, как он говорит, каждый должен разуметь нас, что наше такое положение. Мы ответственны за строительство тайн, как он здесь говорит, Божьих. То есть непосредственно вот церкви Божией, работы с людьми, часто связано с тайными какими-то вещами, еще что-то, да, мы находимся на службе у Бога. И он говорит, мы должны иметь такое отношение. Дальше, посмотрите, что он говорит о самом себе. Какое отношение должны к вопросу устройства церкви иметь сами служители? Он говорит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Требуется полная верность Господу. Это то, что мы коснулись вопроса перед этим, да? Строить на Слове Божьем, строить на Иисусе Христе, да? Полностью готовым дать отчет перед Богом. Полностью. Вот, братья, кто из вас занимает малое или высокое служение в церкви? Да, кто-то, может быть, там просто занимается воскресной школой, кто-то молодежью, кто-то диакон, может быть, еще что-то, да, или так далее. Никогда не забудьте, да, от вас требуется полная преданность Господу и Его Слову. Полная. Независимо от того, что скажут люди, что подумают. Между прочим, посмотрите, что он говорит дальше, третий стих. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Посмотрите, о чем Павел говорит. Он говорит, есть вещи скрытые, да? Мне говорит, вы поймите правильно, это не гордость. Мы не можем так относиться. А мне без разницы, что вы скажете, что вы думаете. Не-не-не. Здесь не об этом идет речь. А здесь идет очень серьезная осознанное решение, да, что я буду поступать так, чтобы угодить Богу, оказаться верным Его, понимая, что не все поймут, не все одобрят, некоторые осудят или еще что-то, да. И Павел в такой ситуации, именно об этой ситуации он говорит, это мало что значит, это мало что значит. Важно именно, чтобы я понимал, в каком я нахожусь в решении всех вопросов по отношению перед Богом, да? Значит, вот это серьезное отношение, когда он прямо говорит, от домостроителей требуется, чтобы они оказались верным. Мы сейчас закончим, продолжим эту именно тему дальше о церкви после перерыва, да? Но на что я хотел обратить еще раз наше внимание вкратце. Первое, что такое церковь, да? Мы должны ясно понимать, как у филиппийцев апостол Павел говорит, что это есть там, где происходит вот это единение, единодушие, которое основано именно на Господе, на Его правильном отношении, на вот любви, на утешении во Христе и так дальше. И второе, да, мы должны понимать, что церковь строится по принципам, установленным Господом. Есть определенная структура церкви, которую показывает Господь, да, проведение служений, устройство общин и так дальше. И последнее, что мы должны понимать, что церковь строится на Господе, на Его Слове, и поэтому должны ясно понимать, что именно наше отношение к этому должно быть очень, как служителей, правильное, да, полная преданность именно этим принципам. Хорошо, пускай нас Господь благословит, чтобы мы могли немножко поразмышлять сейчас об этом, пока у нас, может, здесь перерыв, передохнем немножко и потом двинемся дальше. А сейчас мы помолимся.